Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие! Рады приветствовать вас. Как всегда, мы стараемся погрузиться с вами, соприкоснуться с еврейским миром, таким интересным, и посмотреть, какие есть точки пересечения с христианством. Сегодня мы продолжаем нашу тему, такую ханукально-рождественскую, очень интересную. Мы решили поговорить о божественной природе Иисуса Христа. Вот давайте сегодня мы будем общаться на эту тему и с вами, и с гостем, который сидит напротив меня. Очень рада его всегда видеть.
Взаимно.
Максим Амосов, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России. Максим, шалом.
Шалом, Танечка. Шалом, дорогие радиослушатели.
Дорогие, не забывайте, что это прямой эфир, поэтому вы нас можете смотреть, слушать, присылать свои вопросы, комментарии в комментариях пишите. Будем все это зачитывать. Пожалуйста, вопросы, которые, может быть, у вас уже возникают, исходя вот из той темы, которую я обозначила, или вопросы, которые возникнут уже в процессе нашего общения. Поэтому, пожалуйста, не смущайтесь, не робейте, пишите. Будем общаться с вами в течение этого времени. Итак, давайте на небольшую перебивочку, буквально несколько секунд, и мы возвращаемся и начинаем. У микрофона Татьяна Ваганова.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, барабанная дробь. Мы знаем, что сейчас у нас такое время Адвента, и это особенное время, время ожидания. И мы уже говорили в предыдущей передаче с Инной Фризман, что это ожидание, оно началось не вчера. Оно началось даже вот с Эдемского сада, потому что люди ожидали, что вот очень быстро все получится, знаете, а у Бога свои планы. Не знаю, насколько это чувство юмора, вот, или все-таки действительно необходимо было, чтобы прошло очень большое количество лет, прежде чем явился нам Спаситель. И мы говорили о том, что пророки, они постоянно говорили вот о пришествии Мессии тоже разными способами, и разные пророки, которые жили тоже в разные времена. И вот очень интересно, какой образ Мессии сформировался в результате вот этих пророчеств, то есть как вообще евреи воспринимали Мессию, каким они его ожидали. И мы немного вот затронули в предыдущей передаче «Суть человеческой природы Христа». Сегодня мы поговорим о его божественной природе. Я думаю, вот как раз с этим-то и были большие проблемы, потому что если с человеческой природой, ну как бы еще можно было это понести? Вот когда Иисус спрашивал там своих учеников, за кого вы меня почитаете, то есть в основном там какие были ответы? То есть там вот пророк, там может быть даже Илья в духе, вот пришедший, вот воплотившись, да, в теле Иисуса, там еще кто ни было, и люди его воспринимали как за чудесного человека, человека Божьего. Но вот человек-бог, это, знаете ли, как-то оказалось для многих просто непосильно. Вот давайте с вами посмотрим следующее. Вот открывается ли образ божественной природы Христа вот в пророчествах Ветхого Завета? Есть ли там упоминание о том, что вот придет такой Мессия, который будет и человеком, и Богом?
Ну, есть. Вот сразу возьму быка за рога. Есть,
есть,
но мало. Есть, но мало. Вот любопытно очень, что в современном иудаизме, я сейчас переношусь сразу от Ветхого Завета к современности, в современном иудаизме никоим образом иудаизм не представляет, чтобы человек мог стать Богом. Ну, никак. И наоборот, Бог человеком. Точнее, вот эта идея христианства, воплощение Бога в обличии человека, то, что мы праздновать будем на Рождество, вот это неприемлемо для нынешнего иудаизма. И, возможно, это сформировалось за 2000 лет христианства, потому что, к сожалению, в основном эти 2000 лет была большая вражда между иудаизмом и христианством. Но так или иначе, сегодня это неприемлемая идея для иудаизма. Вот. Что же было во времена Христа? Или там немного до, немного после? Ну, представить, что человек может быть Богом, и тогда никто особенно не мог.
И, но язычники представляли, например.
Я говорю про евреев. Да. Я говорю только про евреев. Конечно, язычники представляли еще как, да. Но там у них были фараоны богами, у них были римские императоры богами.
Да, я просто к тому, да, что вот эта идея, она даже вроде бы вот не нова, да. Вот когда, например, говорили о вот божественной стороне Иисуса, то есть вполне возможно, что как бы люди, может быть, не евреи, как-то, может быть, даже с этим больше могли
легко,
согласиться,
легко вообще,
да, нежели евреи, да.
Но у евреев это было совершенно не как-то...
Табу-то.
Не то чтобы табу, непонятно. Почему? Потому что веками, начиная с Моисея, воспитывалась идея того, что Бог свят в том плане, ну, свят, понятно, что свят, но святой означает отделенный. Он не такой, как мы. Он далеко, он высоко, и с ним шутки плохи. Если ты грешно явишься перед Богом, пойдешь замертво. И представить, что Бог может сидеть с тобой рядом у костра и есть с тобой рыбу, это было просто невероятно даже для учеников Христа.
Кстати, вот ты сказал фразу, давай мы ее чуть-чуть поясним, что значит пойдешь замертво, если мы говорим о Боге, как о самой жизни, любви, благодати, святости, и вдруг пойдешь замертво.
Ну, потому что он святой, а мы грешные. Вот если я вам напомню, гора Синай, исход 19 глава, заключение между договора между евреями и Богом, и Бог сказал Моисею, скажи, чтобы они не поднимались ко мне, потому что я свят, они грешны, ты будешь представлять их. То есть вот такая идея прямого общения с Богом, она для любого человека, она чисто новозаветная. В Ветхом Завете это было невозможно, лишь единицы общались с Богом, и тому были свои причины, потому что только Иисус своим распятием, когда он взял на себя грехи всех людей, и своим воскресением, и сошествием Духа Святого открыл эту эру, когда любой человек, искренне покаявшийся, обратившись к Богу, может иметь общение с Ним. До этого это было не только немыслимо, но просто невозможно. И поэтому вот ученики Христа, они имели с этим проблемы. Напомню вам, ходя с ним долго-долго в Евангелии от Иоанна, Фома обращается ко Христу и говорит, «Покажи нам Отца и довольно с нас». На что Иисус сказал, «Ты со мной столько ходишь и не видел Отца». И он говорит, что я в Отце, Отец во мне и так далее. «Я есть путь, истинная жизнь» и так далее, и так далее. И вот я хочу сказать, что идея того, что Иисус есть Бог, она была очень трудной даже для учеников Иисуса. Хотя он сам об этом говорил. И если вернуться уж к начальному вопросу, Танечка, твоему, то в Ветхом Завете есть, во-первых, прямое пророчество о том, что Мессия будет Богом. То есть вот признать Иисуса Мессией были проблемы, но Петр исповедовал это и сказал, ты есть Христос, Сын Бога Живого. Это было еще, как говорится, полбеды. А вот признать, что Он Бог, это проблема. И вот в Ветхом Завете есть одно место, где говорится о том, что Мессия будет Богом. Оно одно единственное, но оно есть. Это пророк Исаия, 9 глава, 6 стих, и там говорится, «Младенец дан нам, сын дан нам». Можно даже прочитать точно, но там в эпитетах сказано, «И назовут его Отец Вечности, Бог Крепкий, Сын, Младенец и в то же время Отец». Вот такое вот сочетание, и там следующий стих поясняет, что это речь о Мессии идет, и таким образом вот это вот все, что в Иисусе соединилось, и сыновство Бога, и мессианство, и его божественность, все есть в этом стихе. Очень трудно его толковать раввинам, вот, но христиане однозначно, там просто трудно по-другому понять. И это прямое указание, но оно единственное, на то, что Мессия, он будет сыном Бога, и он будет сам Богом. Есть косвенные несколько. Одно из них знаменитая история вот с... Протоевангелие лучше отнести к мессианству. А вот история с Каином, там, когда Ева родила Каина, то она говорила так, в русском переводе, «Родила я человека от Господа».
Ну да, как я в начале, да?
Да.
Что люди надеялись, что вот оно все так быстро благополучно завершится.
И если быть точным, то в оригинале там нету частички «от», а там стоит «родила человека Господа». И есть богословы, которые связывают это, я с ними согласен, связывают это с протоевангелием. В протоевангелии, это Бытие 3.15, где в приговоре змею сказано, что семя жены будет жалить тебя, мол, змей, читай, дьявол, в пяту. И вот богословы считают так, что Ева восприняла, что вот это их грехопадение, их изгнание из рая, оно закончится, когда родится вот это вот семя жены. И она, естественно, не представляя, насколько долгая вся эта история будет, она, родивши Каина, подумала, что это он и есть, поскольку это был ее первенец, и представляете, сколько впечатлений было после рая, после блаженства, тут вот это все, что называется современными родами, она рожала в муках, как ей было предсказано, она натерпелась и решила, что больших страданий уже быть не может, и это все, вот он родился, и она поняла так, что это будет Бога-человек, и вот она, это версия вот этого богослова, я с ней согласен, но не стану настаивать на однозначности этого толкования, она говорит, родила человека Господа, без частички «от», «от» это добавлено переводчиками. Вот, это такой косвенный. Есть еще, например, такие пророчества, как, например, Михея 5.2, что родится в Вифлееме, тот, чье происхождение от дней вечных. Чувствуете, да, такой некий диссонанс. Родиться и в то же время происхождение от дней вечных. Но это нельзя говорить, что здесь прямо сказано о божественности рожденного Мессии, но все-таки некая загадка поставлена такая. Вот. Поэтому в Ветхом Завете мало говорится о божественной природе Мессии, но все-таки говорится, и это факт, и от этого некуда деться. Иисус вполне компенсировал эту нехватку информации, и особенно Евангелие от Иоанна просто наполнено всевозможными обсуждениями именно божественности Христа, и поэтому, когда люди говорят, есть такое в миру некое такое мнение, очень распространенное, но абсолютно ложное, что, мол, Иисус себя не называл Богом, это, мол, христиане потом его сделали Богом, это враки, простите мне такой термин. Вот, в Евангелии от Иоанна несколько раз буквально это обсуждается, и, кстати, один из разов это на Хануку как раз, это 10 глава Евангелия от Иоанна, значит, 22 стих, написано, что был праздник обновлений, была зима, вот, и это, конечно, речь о Хануке идет, это, я так понимаю, что вы говорили в предыдущем эфире о Хануке.
Немножко, да.
И еще будете в будущем говорить, поэтому я не буду останавливаться, но факт тот, что там Иисус впервые публично, прямо во время Хануки, и это не случайно, исповедал себя в Мессии. Его спросили, ты ли Христос? Ответ был, я говорил вам даже уже, и дальше он продолжает свою речь. Но он не останавливается на признании своего мессианства открыто, публично, прямо в храме. Он говорит следующую фразу, «Я и Отец одно». Это эпохальная фраза, она очень хорошо известна. Ну, например,
было уже достаточно для того, чтобы просто у людей вскипели мозги.
Да. Ее толкуют по-разному, например, свидетели Иеговы не видят в этой фразе божественности. Вот. Но евреи, которые слушали его тогда, они увидели, потому что там дальше
поэтому
идет
они
обсуждение.
Возмущались.
Да. Они хотели побить его камнями за эту фразу. И он их прямо спрашивает, это все в тексте Евангелия от Иоанна в 10 главе. Он их спрашивает, за что хотите побить меня, за какое из добрых дел? Он еще иронизирует. Вот. Они говорят, не за твои дела, а за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. То есть они поняли эту фразу именно как претензию на божественность. Они ее не приняли, но они ее поняли, и это замечательно, что они ее поняли, и это обезоруживает толкователей, которые считают, что, мол, это не есть претензия на божественность. Одним словом, и это тогда, только одно из мест. Да,
тогда давай, еще. Может быть, здесь остановимся немного, да. И тогда я тебя спрошу, вот скажи, пожалуйста, ты сказал, что мало мест в Ветхом Завете в пророчествах, которые говорят о божественности Христа. Ну вот несколько, да, там одно-два. Поэтому, естественно, когда пришел Иисус, он каким-то образом все-таки начал проявлять свою божественную сущность, хотя он это старался все время, ну, как приостанавливать, не раскрывать в полноте, потому что ему свое время. Но, тем не менее, вопрос тогда такой. Вот непринятие Иисуса как Бога, оно читается, ну, вполне естественным, потому что долгое время люди настраивались, у людей формировался образ Мессии, пусть такого даже двойной образ, с одной стороны царя, там, победителя, который вернет независимость Израилю, с другой стороны такой страдающий Мессия, в котором они видели прообраз самого еврейского народа. Почему тогда, вот на твой взгляд, не было явлено каких-то дополнительных, каких-то мощных пророчеств, в которых четко говорилось о том, что придет человек Бог, чтобы подготовить как бы народ к тому, чтобы они приняли его именно как Бога, чтобы это именно исходило от авторитетных людей Божьих, а вот случилось, вот как случилось. Люди были настроены на одно, пришел человек и пришел Бог, и они не приняли, и, в принципе, это было вполне естественно. А с другой стороны, как бы, ну вот к ним вроде некая такая претензия, почему...
Чего не приняли, да.
Почему не приняли, да. Почему вы не понимаете, за что вы хотите меня, ну, побить, даже вот, ну, как бы от слов самого Христа. Тогда вот, я говорю, возникает вот этот, на мой взгляд, логичный вопрос.
Ну, он совершенно логичный, но этот вопрос упускает из виду такое свойство, не только еврейское, но вообще общечеловеческое свойство, как жестоковыйность, так оно формулируется в Библии, очень так поэтично, упрямство, твердолобость, я не знаю, какие еще синонимы подобрать. Мы, люди, очень туги на обучение, очень. Я говорю в среднем. Бывают всякие гении, которые в 5 лет уже играют там великие сонаты, типа Моцарта там, но...
Но это не от упрямства или неупрямства, это гениальность просто у человека.
Да.
Например, может быть, там кто-то захотел бы быть Моцартом, но не может.
Я сейчас говорю не о гениальности, а о том, что бывают исключения, люди быстро учатся, вот как Моцарт, да, он уже в 5 лет мог играть что-то и даже сочинять музыку. Даже, по-моему, в 4, если я не ошибаюсь. Но так, это исключение. В основном мы, люди, очень тугие на обучение. Я хочу обратить внимание, что Бог не просто готовил людей к приходу Иисуса, в частности, евреев, через Писание, через пророков. Он тщательно готовил. Столько уроков о приходе Мессии в Ветхом Завете описано, причем не только Писание, можно сказать, ну, а кто их читал там, типа, ну, надо сказать, что евреи это были грамотная нация, и они читали, они слушали это и в храме, и в синагогах. Правда, далеко не всегда Библия нам описывает большие периоды, когда евреи совсем не были, ну, не занимались Писанием, но описывает и периоды, когда они обращались к нему. В Писании много говорится о пришествии Мессии. Еще Моисей об этом говорил, сам Моисей, то есть в Торе, в Пятикниже есть пророчество. Но кроме этих Писаний, Бог даровал еще традиции, такие как праздники, такие как вот это религиозные ритуалы жертвоприношений, которые вопиют буквально о Христе, даже о деталях его прихода, о том, что он станет заместительной жертвой. Бог долго готовил, и, как мы видим, все равно не приняли. И это было ожидаемо Богом, потому что Он уготовил Христу вот эту участь быть распятым на кресте еще, как говорится, от века. Бог знает нашу твердолобость, Бог знает то, как глубоко грех проникает в нашу душу.
Я понимаю, что я тебя прерываю, потому что не совсем красиво, поэтому простите, дорогие слушатели, смотрители. Да. Вот, понимаешь, вот ты говоришь о твердолобости. С одной стороны, я согласна, с другой стороны, когда людей, ну, изначально вот вообще создание этого народа еврейского ориентирует на то, что ни в коем случае не сотворяй себе кумира, что нету никаких других богов, кроме одного, Бога живого, что это действительно кощунство, если кто-то вдруг назовет себя Богом. Для них это было неприемлемо. Они же отличались этим от вообще всего языческого мира.
Аминь.
Поэтому для них было ужасно, когда там люди вдруг провозглашали себя богами, как мы уже вспоминали, там всякие фараоны, там и сокомпания. Поэтому, ну вот, несмотря на любую твердолобость, ну как принять вот этот факт, что человек, который ходит там, ты что-то о нем слышал, вот он в Галилее родился, там сын плотника, ну
конечно,
да, говорит какие-то он мудрые вещи, с одной стороны,
Бог, да.
И вдруг это Бог, ну даже если он совершает чудеса какие-то, ну пусть он пророк, пусть он какой-то там, да, особенный человек, как мы говорим, типа такой духовный Моцарт,
да.
Вот, но Бог это, ну это чересчур.
Конечно.
Ну вот я про что и говорю. Ну а как? То есть в чем? Вот как здесь можно понять, если можно понять вот замысел Божий, почему вот эта история, она прикрывалась вот такой вот вуалью, таинственностью до стольких времен? Почему народ научали одному, а вот в результате, получается, вот пришло совершенно другое, и принимай. А не принимаешь, значит, виноват.
Нет, ну, во-первых, насчет виноват, ладно. Тут ответ-то простой. Дело в том, что многие годы насаждалось вот это вот монобожие, да, монотеизм в еврейской среде. И вот то, что ты говоришь, что приучали, мол, людей не принимать, чтобы человек мог быть Богом, это было лекарство. То есть, когда пришел Моисей, такое безобразие творилось в области религии. Богами называли кого угодно, делали эти боги что угодно, всякие существовали ужасающие, совершенно грехом наполненные культы, там эти жрицы,
Астарты и так далее. Не будем, их все прекрасно знают.
То есть
народ
идея создания еврейского народа, то, что делал Моисей, он строил ограду, он говорил, не делайте так своим людям, евреям, да, вот так не делайте, потому что Бог не такой, он не развратный, он не кровожадный, он без греха, он чистый, он святой, и этому долго-долго учился народ еврейский, вот, ну, если от Моисея до Христа, то это примерно 1500 лет. И, например, кашрут, да, вот эти знаменитые еврейские правила ограничения в пище. Кашрут означает, ну, чистая пища, да. Вот эту можно есть, это нельзя. Нельзя есть свинину, да. Можно пройти мимо этого правила. Но если вдуматься, то, ну, сейчас вот многие едят свинину и ничего, да. Ну, конечно, там у свинины есть свойства, отличающие ее от других мяс. Вот, она там она более жирная, она быстрее портится, еще что-то там, когда не было холодильников, было больше опасности от рака. Можно найти причины какие-то такие, ну, мелкие, но они все-таки мелкие, они не объясняют, почему свинину вдруг нельзя есть. И богословы думали над этим. И, на мой взгляд, единственный правильный ответ – кашрут, вот эти запреты на пищу, был создан с единственной целью – оградить еврейский народ от общения с другими народами, которые только свинину и жрали. Господи, прости за такие слова. Но я имею в виду, что...
Не только.
Да, не только свинину, но это была основная пища в то время.
Но например, кстати, очень придерживаюсь теории, что, конечно, за то, что очень быстро все это портится.
Да.
Все-таки
и вот когда человеку говорят, ты не будешь свинину есть, иначе смерть, побьем тебя камнями, то он не ест свинину-то, ладно, но он лишается возможности сесть за стол с этими самыми язычниками. Я вижу такую логику.
Да, но вот Христос садился, за это его и обвиняли.
Нет, подождите, мы говорим о временах Моисея, давайте не будем спешить. То есть
Я наоборот хочу поспешить время.
Цель дарования закона, вот этого еврейского, 10 заповедей и еще в сумме их 613, где много заповедей о кашруте, о том, что можно и что нельзя, поставить забор, оградить евреев от порочных окружающих их народов, создать народ, который правильно ведет себя по отношению к Богу и вообще по отношению к жизни, а потом уже явить им Мессию и дать им задание снести этот забор и со своими знаниями уже теперь открыто пойти и общаться вовсю с этими народами, но уже имея иммунитет на вот это безобразие, которое было раньше. То есть сделать, если хотите, народ-миссионер, народ-врачей. Не сильно это получилось в том плане, что сегодня, например, 80% евреев вообще не верят ни в какого Бога, но... Частично получилось. Еврейский народ подарил миру Библию, еврейский народ подарил миру самого Иисуса.
Ну, как
Иисуса,
мы говорим, как же не получилось, если, извините, 12 апостолов, церковь, с кого же пошло-то?
Евреев и
поэтому,
так далее.
Конечно, получилось.
То есть в этом смысле очень даже получилось, и это и был план Божий. И поэтому, когда мы говорим, что почему Бог не научил евреев заранее тому, что человек может быть Богом, а Бог может воплотиться в человека, именно потому и не учил, потому что сначала была цель от отучить от идеи, что Богом можно назвать все, что угодно, и кого угодно. И это заняло много времени. Если вы помните, у евреев были очень большие проблемы в отношении с Богом. То есть это время было борьбы. Это не просто они сидели за партами и учились. Да? Они что-то принимали, что-то не принимали, периодами принимали, периодами не принимали. И в конце концов большинство...
Ну, как каждый человек, да?
Большинство таки такой не восприняло урок и пропустило Мессию. Но, слава Богу, был остаток, как Танечка, ты правильно сказала, хотя бы эти 12 апостолов, а на самом деле было больше
и не только,
учеников Христа,
и не только, да,
помните, которые признали его за Мессию, и более того, поверили в него как в Бога и пошли за ним. Так что вот такая история.
Понятно. Ну вот у меня, например, тоже есть одна версия, да, вот не знаю, давай, насколько давай. Она, я же тоже не претендую, как ты все время говоришь, вот я тоже к этому присоединюсь, что, конечно, это вот просто как версия, что... Ну, например, если представить себе, вот представьте, да, на протяжении тысячелетий идут пророчества о том, что придет Мессия, он будет Богом, и даже если будут заборы, законы, которые будут ограждать от свинины и других безобразий, вот, и выработается этот иммунитет, и тем не менее вот человек настроится на то, что да, когда-то будет рожден вот такой человек, Бог, который будет чистым, святым, отличается от всех остальных людей, будет творить чудеса. То вот, на мой взгляд, пришел этот человек, является собой все вот эти пророчества, о которых говорилось, люди уже готовы к тому, что это Мессия, он есть Бог, они его принимают, и вопрос, что вот встает тогда у меня? Во-первых, что тогда с крестом, с крестной смертью? Даже если они принимают Мессию, а как они могут примириться с Богом, если не будет креста? Даже те же самые евреи. Первый вопрос. Второй вопрос. Как тогда вообще могло произойти спасение мира? Потому что в этом и была суть. Нужно было прийти, пострадать, умереть на кресте и выкупить человечество у греха. Вот, на мой взгляд, вот в этом есть своя логика. Ну, а как? Вот они пришли, приняли, значит, успокоились, вот Мессия, все нормально, ты и Бог, и человек, живи с нами, давай мы тебе построим три кущи, и ни в коем случае не ходи на крест, как и говорили окружающие его близкие люди.
Можно, Танечка?
Нужно.
Я, Танюш, это на мой, я не могу согласиться с этой версией, хотя она очень распространена, я слышал ее. Не могу согласиться.
Видишь, как расстроил меня, я думала, я как говорится такое.
Не могу согласиться, это лично я не собираюсь, как уже мы говорили, мы тут не...
Нет, мы только, да, мы только версиями,
да,
обмениваемся.
Мы никому не навязываем свое мнение, мы просто излагаем, что есть в области богословия и как разные люди по-разному воспринимают.
Да, так что с версией, да. Что с ней?
С версией вот что. Я слышал прямой ответ на твой вопрос. А что было бы, если бы,
да, если бы
евреи приняли Христа? Не только его ученики, а, так сказать, как, ну, большинство, ну, начальство, например, да, если бы начальство иудейское поверило бы, увидев...
Начальство, народ, ну, да, практически все, в общем.
Увидев, что он делает, поверили бы, приняли, как, собственно, и должно было бы быть по-хорошему. И, мол, не привело бы это к тому, что Иисус не оказался бы на кресте, и тогда бы он не искупил все человечество, и тогда мы бы вообще потеряли возможность родиться свыше. Вот. Ответ такой, что... Такой подход, он как бы оправдывает злодеяние в адрес Христа. Мол, ему надо было на крест, поэтому давайте будем хвалить Иуду, который его предал.
Да
давайте,
ни в коем случае. Сейчас,
я утрирую специально. Да. Давайте будем хвалить тех солдат, которые вбивали римских, которые вбивали гвозди в его руки и делили жребием его одежду. Давайте будем хвалить начальство иудейское, которое послало его на этот крест. Давайте будем хвалить Пилата, который разрешил это сделать. И так можно далеко зайти. Я вот к чему. Ответ правильный примерно такой. Во-первых, история не знает, как этого...
Сослагательных наклонений.
Нет, да? Условного, да, наклонения. Если бы, да, ну вот этого не было. Его отправили на крест, это во-первых.
Не приняли.
Да. Во-вторых, вот один, я слышал одного из богословов, если бы его приняли евреи, то Бог бы нашел путь, как отправить Иисуса на крест, благословив евреев. Например, его бы распяли римляне сами, без всякого участия еврейского народа, например, за ту же претензию быть царем иудеев. Или еще что-нибудь бы, ну, какие-то пути, но это самое вероятное, что римляне бы сами. Это все равно как считать, что если бы не Иуда, то он бы не оказался на кресте, да? Если бы Иуда не предал, он сам бы был бы в раю, что называется, а другой бы нашелся. Это вот такая есть фраза в Писании, что «Сын человеческий идет по пути, который ему предназначен, но горе тому, кто кто соблазнится о нем. То есть тому, кому соблазнится, найдется. Но если ты, например, собираешься предать Христа и оправдываешь себя тем, что иначе он не пойдет на крест, то тебе горе. Если ты посылаешь Христа на крест, как это сделал Пилат и еврейские руководители, то да, это его путь, но тебе горе, а не заслуга. То есть Библия никак не оправдывает предательство по отношению ко Христу, непринятие его, потому что это есть воля Божия, чтобы мы принимали. Если бы евреи приняли, было бы благословение для этой нации, если бы это приняли начальники и большинство еврейского народа. Приняло меньшинство. Слава Богу, что хоть меньшинство нашлось. Вот. Но если бы вдруг приняло большинство, то все равно бы Иисус оказался на кресте. Я уверен в этом, потому что в этом был план Божий. Эту версию я тоже слышал от богослова. Не стану топать ногами и кричать, что это единственная верная версия. Но вот такой ответ, Анечка. Я хотел его озвучить, да.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Спасибо. Ну что, время у нас бежит, и, друзья, мы продолжаем говорить о божественности Иисуса Христа, о том, почему трудно ее было принять тем, кому он пришел изначально, к евреям, потом уже к бывшим язычникам, ну, вернее, тогда пока еще, скажем так, реальным язычникам, но те, которые веровали в Христа, стали бывшими. Вот давай тогда, может быть, мы поговорим о том, как воспринимали, вообще, как Иисус тоже говорил о себе, вот ты упомянул неоднократно, что, да, вот некоторые слова от него, там, тот, кто видел меня, видел отца, там, и еще что-то, но, с другой стороны, вот Иисус не заявляет, в свою очередь, ну, так, вот открыто и просто, допустим, я сын Божий, что все было четко и понятно. То есть вот он начинает, вот как бы ни было, да, но вот с одной стороны он что-то действительно упоминает, что-то указывает на его божественность, в его же личных словах там его окружающие тоже периодически какие-то пророческие вещи говорят, и он даже подчеркивает, что, собственно говоря, не ты до этого дошел, это не твоя плоть, это вот от Духа Святого тебе было открыто. Почему же все-таки вот нельзя было открыто сказать, что да, я Мессия, я тот, кого вы ждали, и мои дела будут говорить обо мне. В принципе, как бы эту фразу вторую он и говорил. Мои дела, они говорят за меня. Вот смотрите, там, когда посылали ученики Иоанна, говорят так, ну вот это тот, кого мы ожидаем-то, или нет? Он говорит, ну вот смотрите, да, смотрите на мои дела и передайте Иоанну. Там хромые ходят, слепые, зрячие, значит, и глухие слышат, бесы выходят и так далее. Так вопрос, опять же, да, возвращаясь к нему, почему не было открытого такого и четкой позиции от самого Христа?
Ну, тут два ответа, ну, в смысле, два аспекта я бы хотел осветить, отвечая на твой вопрос. Во-первых, все-таки было. Были прямые заявления, Евангелие от Иоанна об этом нам рассказывает. Ну вот одно из них «Я отец одно». Для нас, может быть, читающих сегодня Библию, это не кажется прямым заявлением, но, как я уже говорил, тогдашние евреи однозначно поняли это как претензию на божественность. Было, например, другое. Это история описана в 8 главе, когда Иисус говорит такую фразу «прежде, нежели был Авраам, я есть». То есть он утверждает, что он был раньше Авраама. Напомню, что когда Иисус ходил по земле, со времен Авраама прошло 2000 лет, то есть это очень далеко. И опять его хотели побить камнями, опять эта фраза была понята как претензия на божественность.
Но это претензия, а не прямое заявление от него, что я есть вот Мессия,
Танечка,
Бог.
Сейчас, это второй аспект. Мы пока о первом поговорим. Были еще места Писания, где Иисус... Вот я уже упоминал в разговоре с Фомой, говорил, что я в отце, отец во мне и так далее. Фразы «я Бог», ты права, нигде нету. Он так не говорил. «Я Бог». Он так не говорил. Но были фразы, например, Фомы неверующего, который потрогал его и сказал «ты Бог», уже когда поверил, после воскресения. Это первый аспект. То есть, во-первых, все-таки были высказывания Иисуса, которые... по крайней мере, тогдашней аудитории были достаточно прямыми и ясными, что он претендует на божественность. Второй аспект, что люди были не готовы не только не только евреи, но вообще все человечество, даже христианская церковь. Вот посмотри, реально его ученики уверовали в то, что он Бог, только после его воскресения.
Да.
Это при том, что они были с ним 3 года, при том, что они видели совершенно невероятные чудеса, при том, что он их постоянно наставлял и учил. И, например, там сказано, что он им говорил, что я попаду на крест, а потом воскресну. Они этого не понимали. Там прям прямой текст Библии. Они не могли это принять. Даже его ученики, что говорить об остальных евреях, даже ему сочувствующих, или что говорить о тех, кто был с ним не согласен, и уж тем более, что говорить о огромной массе язычников вокруг Израиля. То есть даже ученики Христа не были готовы принять эту весть. Почему не были готовы? Другой разговор. Ответ простой. Грех. Вот, я не знаю, вы говорили с Инной на прошлом эфире или нет, но в то время общепринятая среди евреев была версия, что Мессия — это будет политический лидер, который придет, всех победит, освободит от римлян, ну и станет царем. Вот обычный, ну, очень хороший, но
по-моему,
обычный
это очень
царь,
логичная
да.
версия,
да, это
как
логичная,
раз, исходя
простая,
из того, что их
она
научали.
Она понятна, она народная, она доступная, но она противоречит писаниям, которые были даны евреям, которые, по идее, они должны были бы знать. Но даже знатоки этого не знали, потому что невнимательно читали. А что уж говорить о простых рыбаках, таких как Петр и
невнимательно читали, или время еще было не открыто? Максим,
нет,
это же разница.
Ну, и то, и другое. Но все-таки, если бы люди искали истины, все, кто искал истины, искренне, грамотные и безграмотные, они покаялись и стали учениками Христа. Тут вопрос не в знаниях, а в искренности сердца, в чистоте сердца. В этом основная проблема. Не в чудесах, что, мол, Иисус недостаточно чудес сделал, чтобы его считали Богом. Он там говорит в одном месте Писания, что даже если кто воскреснет, если Моисею не верят, то даже если кто воскреснет из мертвых, не поверит. Это пророческая фраза была, потому что он воскрес, и далеко не все, несмотря на этот очевидный и вопиющий факт, далеко не все стали христианами тут же. Поэтому тут дело в чистоте сердца, а вот с этим-то основные проблемы и были, и остаются до сих пор. И поэтому, вот отвечая на твой вопрос, почему не было так явно, прямо, почему не было никакой рекламной кампании «Иисус Бог» со всех там углов, там, я не знаю,
что. Да нет, даже не то, что рекламная кампания, чтобы он сам говорил.
Ну да.
Он нанимал ребят, которые там стояли, с листовками.
Ответа два, что, во-первых, он говорил, правда, ну, действительно, «я Бог», он нигде не утверждал, но даже когда он говорил слова «я Отец», одно, его уже хотели убить немедленно. То есть это говорило о том, что люди не готовы это слышать.
Может быть, поэтому он и не мог об этом сказать.
Ну да, да. Да. И даже его мессианство, хотя для нас, для верующих людей во Христа сегодня Мессия и Бог — это одно, тогда это было не так. Тогда за Мессию думали, что Мессия — это человек. О Мессии думали, что он человек. Но даже его мессианство было проблематично для принятия. Когда Петр это исповедал, да, это знаменитое исповедание в 16 главе, он хвалит его. «Молодец, Петр, ни дух и ни плоть открыли тебе, что я Мессия, а Отец Небесный». Да? То есть даже признание просто мессианства Христа было проблемой, а божественность — это следующий шаг. И обратите внимание, сколько времени ушло у христианства, чтобы принять эту простую истину окончательно, что Бог есть, что Христос есть Бог.
Но он даже не только говорил о своей божественности, он старался ее скрывать. Ну, то есть, когда там совершались какие-то определенные чудеса, да, он даже говорил, там, не ходите,
вначале,
да, не говорите. Да,
это не совсем так. Он вначале скрывал, потом так ничего уже не скрывал. И даже говорил открыто вот в храме, что я мессия.
Хорошо, вначале почему
вначале скрывал? Вначале
скрывал,
потому что были не готовы.
Потому что не готовы.
Да, потому что хотели, как там написано в Писании, потому что хотели взять его и нечаянно, как там написано, сделать царем. Они хотели мессию человеческого, который бы их освободил от владычества римского, который бы даровал всякие привилегии и царствование самому Израилю, но они не хотели мессию, который должен был явиться согласно Писаниям, страдающего мессии и так далее. Они были не готовы. Поэтому поначалу он скрывал даже свое мессианство. А потом он уже был открыт в мессианстве, о божественности заявлял иногда, но довольно скупо, как ты правильно заметил. Я хочу договорить свою мысль, что уже после воскресения Христа, уже когда христианство широко шагало по всему тогда известному миру, была борьба среди внутри христианства самого. Только Первый Вселенский собор, 325 год. Представляете, сколько прошло? 300 лет прошло со времен хождения Христа по земле, и только этот собор окончательно утвердил доктрину божественности Иисуса. До этого была вот эта знаменитая арианская ересь, которая сегодня имеет отголоски вот движения свидетелей Иеговы, что Иисус был особенный, замечательный, но все-таки не Бог. И вот 300 лет ушло только у христиан, не говоря уже об иудаизме и об остальном языческом.
Да, но ты прям просто предвосхитил мой вопрос о том, каким образом первая церковь вообще могла вместить в себя, что Христос есть Бог, и что, тем не менее, Бог остается единой личностью. Потому что если мы говорим о Троице, Отец, Сын и Дух Святой, то здесь вот сразу, ну, как бы у многих, да, возникает вопрос, а не многобожие ли это, а как это уместить вообще в одной личности.
Да, это целая песня.
Да, я говорю, каким образом это умещалось в первоапостольской церкви? Вот они приняли Иисуса, вот Фома вложил свои персты, сказал, вот ты мой Бог. А как вот это принять так, чтобы и не согрешить? Вот у нас есть Бог-Отец, и получается, Иисус тоже Бог. Как это объяснялось, трактовалось, принималось? Я не знаю, есть на это какие-то вот ссылки, объяснения?
Как я это понимаю, это шло не сразу, постепенно. Дело в том, что то, что принес Иисус, этого всего было так много, включая его собственную божественность, что до нее дошли, до концепции, до доктрины божества, дошли руки у христиан попозже. Сначала надо было просто смириться с мыслью, что он Мессия. В смысле не смириться, а принять ее глубоко и нести в окружающий мир. Само воскресение Христа — это был вызов тогдашнему миру. Если вы помните, когда Павел говорил о воскресении Христа в Афинах, где было, так сказать, сгусток тогдашней мысли, философии, так сказать, элита, умственная элита, его подняли на смех просто. Это была доктрина, неприемлемая для тогдашнего мировоззрения всего мира, потому что Греция представляла собой, как говорится, ну, элиту мыслительную.
Ну, смотри, для них было неприемлемо, а вот, например, для... Хотя странно тоже, что неприемлемо, потому что потом, впоследствии отцы церкви, там и многие используют некие там и платоновские размышления, высказывания еще, которые как раз говорят о том, что... Ну, там интересные размышления именно о Боге, очень такие околохристианские. Вот, но, тем не менее, если мы говорим об апостолах именно, о том, что они несут учение Христа, о том, как они учат, например, крестить во имя Отца и Сына и Духа Святого. Они понимают суть Троицы, вот то, что Бог триедин, и в то же время это вот одна личность. Или тоже они как-то это по-другому воспринимали и трактовали?
Я думаю, что они это понимали, но, может быть, слово «понимать», оно довольно емкое, разные есть грани у понятия понимания. Да?
Но для них Иисус был Богом.
Вот, чтобы разложить все по полочкам, как сегодняшнее христианское богословие раскладывает, это пришло в христианство только в 325 году. Доктрина, еще потом был один собор, не только первый, но и в последующих соборах обсуждалась эта доктрина Троицы. Это непросто. То есть разложить по полочкам... Это, ну, вот такой вот анализ.
Да, я думаю, это
и
сейчас непросто.
Такой, да, это и сейчас непросто. Он не уверен, что он был в головах у первых христиан. Но вера в то, что Иисус есть Бог, что он имеет божественную природу, в то, что он абсолютно полномочный представитель того самого Творца и сам им и является, я думаю, вера в это была, иначе бы они не смогли бы об этом рассказывать,
научать, утверждать.
Например,
это.
Кроме Иоанна, Павел утверждает в своем послании к римлянам, что Христос есть сущий над всем Бог. То есть Павел это понимал, не только Иоанн, да? Павел это понимал, а мы знаем, что именно он сделал очень много для развития христианства, для распространения по всему миру. Поэтому я уверен, что в первой церкви было понимание, вера в то, что Иисус есть Бог, в его божественность. А вот как устроена Троица, вот равносторонний это треугольник или еще какой-то, вот такие тонкости, детали, они пришли со временем. И, например, в современном мессианском движении если кто вдруг не знает, это относительно молодое движение, ну, оно было всегда, это евреи верующего Христа. Нам 2000 лет. Но особенное развитие евреи верующего Иисуса, это движение появилось последние вот 50 лет. Подъем особенный, где-то лет 10-20, вот такой резкий подъем, все больше и больше евреев верят в Иисуса. В этом молодом относительно движении есть дебаты, всякие там руководители этого движения спорят о том...
поводу Троицы.
Да, по поводу... Да. Они не отрицают божественность, хотя есть некоторые, кто пытается отрицать, но это уже прямая ересь. Но божественность Христа не отрицается в этом движении. Чисто вот, например, католическое понимание Троицы никак не принимается. Мы знаем, что в православии и в католицизме разные понимания Троицы. Если для кого-то это откровение, это так. Поэтому вот это до сих пор среди мессианских богословов, ну, как-то все по-разному, не то что по-разному, дебатируется. Но божественность Христа не дебатируется. И это слава Богу, потому что я, например, для себя определяю так, что христианин — это тот, кто верит в Христа как в Бога. Если ты не считаешь Христа Богом, до свидания, ты уже не христианин. Ну вот примерно так, это уж очень грубо, но все-таки. И поэтому я думаю, что в первой церкви до Никейского собора, когда это было четко сформулировано в борьбе с Арием, такой формулировки четко и ясно, конечно, не было. Потому что она появилась только вот в IV веке. И поэтому такого четкого, ясного понимания, как, предположим, сегодня есть разные, но все-таки ясные понимания у католиков и у православных, не было. Но вера в божественность Христа, вера в то, что надо крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа, потому что Он так заповедал, она была, и думаю, что она вот такое развитие получала постепенно, когда доходили руки, потому что были более важные вещи, ну, например, как просто выжить. Ведь не секрет, что многие христиане погибали просто за веру в то, что, за веру в то, что Иисус есть Бог, Иисус есть Мессия.
Ну, я бы не назвала...
И так далее. То есть богословские тонкости, понятно, они были отложены, я так думаю, на время.
Может быть. Хотя я бы сказала, что это основополагающее, потому что, извините,
да,
когда тебе, ну, опять же скажу, да, возвращаясь к этой истории, что много тысяч лет тебе говорили, одно в результате все-таки открылось как другое, что есть и Бог Отец, Бог Сын, и потом он же говорит, я вам пошлю Духа Святого.
Это не совсем так.
Это
некое передергивание. Ты говоришь, что тебе много лет говорили, что это не так, а теперь это не совсем так. Тебя много лет, много веков учили, что не надо Богом называть кого угодно, человека там, или кумира, или творения. Это немножко другое. Иисус — это не кто угодно.
Хорошо, спасибо за поправку. Давай мы от Александра вот еще поправку прочитаем. Он думает, что мы в записи выходим. Нет, Александр из Минска. Мы выходим не в записи, мы в прямом эфире. Он все нам пытается донести. Я просто, извините, Александр, у нас здесь такие дебаты, не могла зачитать. Что Максим, Татьяна, не Фоме, Филиппу Иисус сказал, видевший меня отца, видевший меня, видел отца, я в отце, отец во мне. Спасибо, Александр.
Да, спасибо,
вы нас поправляете, знаете ли, несовершенны, поэтому, если что, хорошо.
Да, это подчеркивает прямость эфира.
Это точно, да. Вот, у нас осталось 2 минуты, поэтому давай что-нибудь под занавес, какие-то резюмирующие итоги, потому что мы сегодня говорили о божественности Христа.
Я хочу сказать, что нас всех ожидает скоро праздник Рождества, он в этом году совпадает с Ханукой. Ханука — это тоже мессианский праздник. Я хочу сказать, что нас всех ожидает великий праздник — сошествие Бога во плоти к нам на землю. Это так называемое знаменитое «уже да, но еще нет». То есть небеса сошли на землю в лице Иисуса. Еще не вся земля превратилась в небеса, еще не все мы приобщились этому небесному. Сегодня, к сожалению, большинство людей не приобщились.
И также задается вопросом, а Бог ли он?
Да, но все-таки уже да. То есть те, кто приобщились, они уже ощущают эти небеса на земле. Это сам Бог оделся в нашу плоть и нога, можно сказать, Всевышнего, ну, когда он впервые встал из пеленок, да, ступила на эту грешную землю, это великое событие, которому нет равных в истории человечества, и поэтому давайте относиться к этому празднику с трепетом, неважно, когда вы его отмечаете, 24-25 декабря или там 7-8 января, есть некоторые там богословы, особенно в мессианстве, которые говорят, что он родился вообще осенью на праздник Суккот.
Самое главное, да, что это произошло,
но
я могу
главное,
сказать.
Главное, что это вот именно, что это произошло, он принес небеса на землю, а значит, спасение нам всем и надежду на жизнь вечную. И это так прекрасно, и это так здорово, что давайте прославим Бога, который пришел на эту землю, стал как мы, страдал вместо нас на кресте, воскрес и в теле вознесся на небеса, и он придет в том же теле уже довольно скоро, чтобы окончательно установить свое Царство Небесное здесь, на земле.
Да, Максим, спасибо. Спасибо вам, дорогие. Не будем жестоковыйными. Давайте извлекать уроки из истории и все-таки реагировать быстрее и учиться тоже. Шалом, счастливо, дорогие. Надеюсь, слышимся в следующий понедельник.
Шалом.
Бог вам в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.